Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Отец Сергий, рада знакомству с вами. Благословите, батюшка.
Да, Бог благословит.
Вы в нашей студии бывали с Виктором Саулкиным. Ну вот я с вами сегодня познакомилась впервые, хотя слышала о вас немало. И лучшее, так сказать, представление о вас, правда, не читала, но, надеюсь, почитаю. Вот две книги ваших лежат передо мной. «Священник Сергий Карамышев. От Белоозера до Ярославля. Пашихонские предания». Ну и другая книжка «От Брестской унии к украинскому нацизму». Мы о них немножко подробнее поговорим. Но прежде чем мы об этой первой книге... Даже, скажем, я бы хотела, чтобы вы несколько слов все-таки сказали о той благословенной земле, на которой родились, служите, о своем приходе. Ведь это небольшое, видимо, село.
Да, поселок городского типа. Но храм был разрушен почти до основания. Там с 2000 года подвязаюсь. Еще много предстоит сделать по восстановлению. Народ тяжело в храм идет.
Это вот поселок Каменники Рыбинского района. А сколько там примерно населения? Ну,
там около 2000 вместе с прилежащими деревнями. Uh-huh. Храм находится на берегу Рыбинского водохранилища. Uh-huh. И вот если говорить о первой книге «От Белоозера до Ярославля» и в скобках «Пашихонские предания», нужно сказать, что храм этот сейчас находится в пределах Рыбинского района. Тогда в прежнее время принадлежал Пашихонскому уезду. И я взялся описать об этой земле, ее историю с 9 века до наших дней, очень кратко, правда, схематично, именно как предание, не претендуя на какую-то научность, а скорее представить взгляд на общерусскую историю из определенного уголка необъятной России, из нашего края, граничившись бассейном течения реки Шексны. Она вытекает из Белого озера и впадает в Волгу. И почему мне показалось важным не только то, что я там проживаю в настоящее время, а это своего рода символ или срез всей русской истории. Потому что, например, около половины течения Шексны сейчас занято водохранилищем Рыбинским. Там погребено множество города, села, деревни, монастыри. И в этом плане судьба нашей земли символична и с чем-то напоминает судьбу всей России. Я начинаю свое повествование с 9 века, с призвания Рюрика и его сподвижников. Одному из них, как повествует преподобный Нестор Летописец, достался управление город Белоозеро. Таким образом, здесь был один из центров древнерусской государственности. И я постепенно продвигаюсь и географически, и во временном отношении от Белоозера вниз по течению Шексны. И таким образом предлагаю воспринимать Шексну или Пашихонье, которое слово образовалось, например, так же, как и Поволжье, то есть местность вдоль течения всей Шексны, более широко. Не как, скажем, Пашихонский уезд небольшой, а как весь бассейн течения Шексны.
А сейчас давайте послушаем предисловие книги священника Сергия Карамышева «От Белоозера до Ярославля. Пашихонские предания». Читает автор.
Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общее не уйдет судьбы. Гаврила Романович Державин. Перед вами, уважаемый читатель, художественно-исторический очерк. Художественное начало поставлено здесь на первом месте, историческое на втором. Это не значит, будто я прибегал к вымыслу. Ведь художественность может заключаться в выборе, расположении материала и манере его подачи. Лица и события, о которых повествуется, сотканы в единое полотно истории. Художник волен вплетать сюда волнующие его мысли и чувства. Здесь важно соблюсти меру и чуткость, чтобы авторский взгляд естественно, органично вытекал из собранных материалов, являясь необходимой для них связью, а не возвышался бы отдельно в виде какой-то вычурной абстракции. Разумеется, предание не может притязать на какую-либо научность. Я предлагаю собрание разнородных сведений, пусть в известном смысле систематизированное, однако в то же время произвольное, не дающее исчерпывающей информации о предмете повествования, но скорее скользящее по нему. Поэтому на всевозможные источники, ссылаясь прямо в тексте, иногда же вовсе избегаю конкретных отсылок. Особенно, когда речь идет о церковном предании стихии весьма подвижной. Впрочем, ближе к делу. Пошехонием в широком смысле именуется местность вдоль течения реки Шексны или Шехони, вытекающей из Белого озера и впадающей в Волгу. В узком смысле это территория недолго в XV веке существовавшего Шехонского или Пошехонского княжества, располагавшегося в нижнем течении реки, позднее Пошехонского уезда. Наконец, в еще более узком смысле это существующий с 1777 года город Пошехонье. Использование слова в широком смысле дает больше простора. До 1941 года Шексна была извилиста, имела бурное течение. После образования в Малого-Шекснинской низменности Рыбинско-Шекснинского водохранилища она как будто постарела, став неспешно ленивой и более скудной главным богатством всякой реки рыбой. Такое состояние, наверное, можно сравнить с болезненной старческой полнотой, сулящей обыкновенно мало хорошего. Начнем наше повествование с верховьев Шексны города Белоозера, который помянут в самом начале отечественных анналов повести временных лет. В связи с изгнанием и призванием варягов населением в северной части восточноевропейской равнины. Цитата. В год 6370, примечание по летоисчислению от сотворения мира, или 862 от Рождества Христова, изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть, словене, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Избрали трое братьев со своими родами и взяли с собой всю Русь. И пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозеро, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города. Тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах находники, а коренное население в городе, в Новгороде, Словене, в Полоцке, Кривичи, в Ростове, Мере, в Белоозере, весь, в Муроме, Мурома. И над теми всеми властвовал Рюрик. Примечание. Среди перечисленных здесь племен Словене, Кривичи, славянского происхождения, чуть, Мере, весь и Мурома, уграфинского. Конец примечания. Из приведенного отрывка летописи видно, что в IX веке город Белоозеро, стоявший тогда в месте зарождения Шексны, служил одним из политических центров Руси. В те времена Шексна была частью торгового пути, что связывало берега Балтийского моря с богатыми странами Востока, Волжской, Болгарией, Хазарским Каганатом, уничтожим в X веке отцом равноапостольного Владимира Святославом, завоеванным тогда арабами Кавказом, Персией и государствами Средней Азии. что торговля с Востоком процветала в наших краях уже в 8-9 веках, доказывается археологическими раскопками, в ходе которых нередко попадаются отчеканенные в то время арабские серебряные монеты-дирхемы. В последующие века дирхемы исчезают, оставляя главное место монетам западноевропейского происхождения. Заметьте, уже при равноапостольном Владимире Белоозеро управлялось великокняжескими наместниками, имевшими постоянное место пребывания в Ростове. После монголо-татарского погрома торговля Запада с Востоком через наши края сократилась. Политическое и торговое значение Белоозера упало, а примыкающее к нему с юга Пошехонье превратилось в имя нарицательное, стало, так сказать, эмблемой захолустья. Кое-что добавил к этой незавидной славе Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в своем романе «Хроники. Пошехонская старина». Думаю, употребленное им слово «старина» несет в себе два главных значения. Первое. Описанная эпоха, хотя после нее прошло совсем немного времени, окончательно стала прошлым, ее никогда не вернуть. Второе. Стариной названа лишь одна эта эпоха, первая половина XIX века, потому что автор не забирается в дебри более отдаленных от него времен. Теперь остановимся на географии употребленного Щедриным названия. Здесь Пошехонье выступает не в качестве определенной территории, а как символ, под которым, наверное, правильно было бы понимать глубокую великорусскую провинцию. В романе указано, что имение, где родился и провел детство герой-повествователь, находилось в 135 верстах от Москвы, а от города Р, в котором без труда угадывается Рыбин, в 150 верстах. Это совпадает с местоположением имения Салтыковых в Калязинском уезде Тверской губернии. При том, что самая нижняя, самая южная точка течения Шексны как раз совпадает с Рыбинском, от которого до Москвы 285 верст. Таким образом, Пошехонье расползлось под пером Салтыкова-Щедрина вширь и вглубь, наподобие какого-то вязкого болота или зыбких песков, о которых в романе упомянуто. Они встречались к северу от Рыбинска, а к югу в сторону Москвы их не замечалось. Такая характерная для части малого-шекснинской низменности местность запечатлена на картине Шишкина «Сосна на песке». Столь мало типичные для русской равнины пейзажи с дюнами, следы допотопного моря, которое некогда здесь плескалось, напоминая о себе в настоящее время, помимо песков, окаменевшими формами фауны теплых морей, аммонитов, брахиопод, белемнитов, губок, мышанок и прочей живности, в основном уже давно вымершей. Для чего Салтыков-Щедрин сместил Пошехонскую страну к югу? Наверное, для того, чтобы показать ее сущностью близость с первопрестольной, как она проникает своими бесчисленными щупальцами в столичную жизнь, как питает и вместе отравляет ее, в то же время питаясь и отравляясь сама жизнью московской. Я сужаю Пошехонье до его действительных размеров, сократившихся к тому же искусственно, вследствие поглощения его значительной части Рыбинско-Шекснинским водохранилищем, простершимся на 130 верст севера на юг вдоль течения Шексны от Череповца до Рыбинска. Правда, строго сузить повествование не удастся, ведь Пошехонье не изолирован от остального мира остров, а часть русской земли. Поэтому, во-первых, общерусские начала проникали сюда, а во-вторых, сама описываемая местность имела на них известное влияние. Я живу на берегу водохранилища в селе, которое прежде входило в состав Шехонского княжества, позднее Пошехонского уезда, где он граничил с Углицким уездом. Окна выходят на водоем, ставший частью судьбы Пошехонской стороны. Он одновременно и зеркало, и могила. Подолгу вглядываться, что в зеркало, что в могилу, вряд ли полезно. Однако изредка просто необходимо.
Это было предисловие книги отца Сергия Карамышева «От Белоозера до Ярославля. Пошехонские предания». Я надеюсь, что главы из этой книги еще прозвучат в наших программах.
И почему еще обратился именно к этой местности и обозначил это нарочито именно как Пошехонье? Потому что прежде обращались русские писатели именно к этой местности. Так, в
1786 году был в России издан первый провинциальный журнал генерал-губернатором Мельгуновым Ярославским. Он назывался «Уединенный пашихонец». Вот это название, видимо, врезалось в умы читающей публики, хотя журнал издавался всего лишь 2 года, но оставил какой-то заметный след. И поэтому уже в 1798 году в Петербурге выходит книга Василия Семеновича Березайского «Анекдоты или похождения старинных пашихонцев», где в анекдотической форме повествуется о местных жителях как чудаковатых, склонных ко всякого рода глупостям, экстравагантным вещам. И, к сожалению, нужно сказать, даже до нашего времени сохраняется такое отношение к жителям пашихонской стороны, как к людям несколько недалеким и чудаковатым. И даже
дремучим
более,
таким, да
дремучим.
Что-то такое лесное.
Это захолустье. И даже более того скажу, что я бывал недавно в самом городе Пашихоне, который получил статус города в правлении Екатерины Великой в 1777 году. И там даже есть такое течение, люди, которые хотят сделать Пашихоне столицей, всероссийской столицей смеха. То есть они хотят нарочито выказывать свою чудаковатость и на этом деньги зарабатывать. Мне это не понравилось, и поэтому я в своем очерке, он называется художественно-исторический очерк, постарался дать, насколько смог, конечно, объективную картину вот этой местности в ее историческом развитии. Прежде всего рассказал о великих подвижниках, о князьях, преподобных отцах, которые здесь жизни по заповедям Божьим хотели, старались устраивать. Здесь говорится о важных событиях общерусской истории, как, например, Сицкая битва, в которой погибли князья наши великие, а потом их потомки уже в Куликовской битве тем же врагам нанесли сокрушительное поражение. И, скажем, белозерские князья в одном из памятников древнерусской литературы Задонщине говорится о 12 белозерских князьях, которые полегли там своими костьми в Куликовской битве. Это при том, что само Белоозеро за меньше чем 3 десятка лет до того было совершенно опустошено чумой, так что даже город нужно было переносить с одного места на другое. Хотя постарался представить вот эти героические деяния наших предков, подвиги преподобных отцов, которые уходили в глухие далекие дебри, в особенности ученики преподобного Сергия. Это Кирилл Белозерский, Ферапонт Белозерский.
Кирилл Белозерский монастырь.
Да. Потом уже их ученики продолжали распространять просвещение, но в то же время и темные деяния людей той стороны не обхожу вниманием, как, например, преподобномученик Адриан Пашихонский, который прибыл из Комельского монастыря уже в глухие местности неподалеку от нынешнего города Пашихония. Он поселился, основал здесь монастырь, причем поселился не по своей воле, но ангел Божий, явившийся ему в образе старца, привел ее туда с другом и подвижником. И здесь они основали монастырь. За благословением приходили в Москву к царю и митрополиту, и здесь, получив благословение, создали обитель. Так вот, по наущению местного священника, крестьяне, которым этот священник сказал, что они заберут ваши земли, после мучений святого Адриана умертвили, и потом прославлены как преподобномученик. Много внимания посвящено эпохе смутного времени. Пашихонский уезд в то время занимал обширную территорию от Череповца на севере до нынешнего Рыбинска на юге, а он выделился из, в свою очередь, из Белозерского уезда в XVI веке. И вот пашихонские депутаты дворянские много способствовали устроению мирной жизни на Руси в период смутного времени, при том, что вся эта местность была многократно опустошаема или же разбойниками, казаками, или же польско-литовскими отрядами и всякой нечистью, которая к ним тогда приставала. Люди страшно устали тогда от этой смуты, от этой непрекращающейся войны всех против всех. И, наконец, наступил мир. Еще нужно сказать, что книга эта имеет, можно так сказать, историосовское начало. Она открывается, эпиграф представлен мною, из стихотворения Гаврила Лармановича Державина, зачитаю его, оно небольшое. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы царства и царей, если что и остается через звуки лиры или трубы, то вечности жерлом пожрется и общее не уйдет судьбы». Здесь река представлена как образ времени. Я тоже описываю реку, людей, которые жили на ее берегах, те значимые события, которые происходили здесь. И нужно сказать, что постепенно этот образ времени у меня преобразовывается в иной образ. А то стихотворение Державина было написано незадолго до его кончины, исполнено грусти, может быть, даже тяжелой. И поэтому я стараюсь переосмыслить образ им данной художественной реки как образа времени. И уже у меня получается народ в образе той самой реки. Потому что если представить жизнь хотя бы одного человека, можно сказать, что она начинается в истоке и потом где-то заканчивается. А река все-таки, насколько мы можем наблюдать, не истощается. Она постоянно проистекает, наполняется водами, и эти воды вливаются в другой более обширный водоем. Реку, море или же океан. И здесь море или океан выступают образом вечности. Так народ, имея свое начало, постоянно восполняется. Одни поколения уходят, другие приходят. И стремится эта река к вечности, то есть к Богу. И в этом смысле народ неистребим. И хотя бы земные поколения уходили, но они уходят в никуда, не в небытие. Но мы, как люди верующие, должны понимать, что они уходят на суд Божий. Если это были люди святые, то они никогда не погибнут. Их подвиг будет всегда оценен перед Богом. Они поэтому, устремляясь сами к вечности, нас, которые изучают предания, также увлекают к этой вечности. И мы входим в эту общую реку нашего народа. И, находясь здесь друг подле друга, имея молитвы тех людей святых, что жили прежде нас, постепенно, дай Бог, перетекаем в эту вечность, и дай Бог, что мы пребудем в ней до самого страшного суда Божия, и там будем иметь некую надежду на спасение, вечную жизнь.
Я вот что хочу сказать. Все-таки, хоть вы и настоятель, такого не сельского, такого поселкового, скорее, храма, да, но знаю, что своими руками его восстанавливаете, трудов, я так понимаю, у священника в небольшом городке. Ох, в разы больше, чем даже у городского. И тем не менее, вот ваше, как филологическое ваше прошлое, оно вас подвигло. Вы, собственно, ответили на вопрос, почему вы стали писать эту книгу. И я смотрю, вот, даже просто если перечислить названия некоторых главок, вы сказали об очень известных всем нам святых, преподобном Ферапонте, преподобном Ниле Сорском. Но я тут встретила имена тех угодников Божьих, которые для меня и неизвестны, может быть, и для наших слушателей тоже. Подвижник Адриан Югский, старец Петр и Рыбинский Софийский монастырь. И другие выдающиеся соотечественники, и не в священном сане. У меня такое ощущение, что книжка эта, она имеет значение такой, знаете, почти учебника. Сейчас же есть краеведение, такой предмет. Мне кажется, это было бы очень важно, чтобы дети знали историю своей страны, своего малого уголка, в котором они живут. Тогда и отношение совсем другое. Не пытались вы предложить ее в качестве?
Нет, я расскажу, как вообще шла работа над книгой. Я ездил в город Пошехонье, и там, поскольку у меня не было денег на издание книги, я постарался заинтересовать администрацию этого города. И должен сказать, что глава администрации Николай Николаевич Белов очень горячо взялся за это дело. И во многом благодаря его энергии удалось книгу эту профинансировать. А помог еще в этом деле председатель Ярославской областной думы Михаил Васильевич Боровицкий.
Вот, спаси Господи, потому что люди болеют, сразу чувствуется, да? Болеют за честь.
И должен сказать, что администрация города Пошехонье поставила условием, что большая часть тиража будет ей принадлежать. И они, конечно, и в библиотеки, и в школу это все отправили. Хорошо. А мне осталась меньшая часть, и, собственно, тираж весь уже вышел.
Знаете, я вам что предлагаю, батюшка? Мне бы хотелось, чтобы вот эти главки, может быть, подряд, может быть, по вашему выбору, прозвучали у нас на радио. Ну, кто вот, какой бы ни был тираж, ну, не дойдет до многих он слушателей наших. А давайте вы у себя будете и записывать, и мы их потихонечку будем выдавать в эфир, потому что это просто, ну, милость Божия, что это есть. Вы за какую книжку или по какой-то совокупности удостоены? Вы же член Союза писателей России.
Да, то еще прежде я стал членом Союза писателей. Была книжка одна, такая толстая, «Да не возрадуется враг», в 2014 году вышла в Петербурге. А так статьи больше на публицистические темы, проповеди.
Ну вот я поняла, потому что вы посвятили эту книгу памяти...
Да, отца Александра Шумского. Так получилось, что он приложил свои усилия в деле создания этой книги. То есть, когда шла моя работа над ней, он читал отдельные главы, свои советы озвучивал, очень ценное, нужно сказать, какие-то замечания. И как раз вот когда работа над книгой подходила к завершению, он, к сожалению, скончался в Севастополе 16 сентября 2020 года. И поскольку тогда завершалась работа над книгой, я решил посвятить ее ему, чтобы память осталась. И тем более, что он, говорю, предложил свои труды тоже в деле создания этой книги.
Ну и вы, судя по всему, его единомышленник, вот, в тех же взглядах.
Да, конечно.
А теперь вот переходим к еще одной вашей книге, это уж совсем новая, да?
Да, вышла в январе 2024 года.
И тоже очень хорошо издана, просто иллюстрирована прекрасно. Я имею в виду вот обложку, смотрите. Какая обложка яркая.
Да, российский такая. Писатель. Вот, кстати, Николай Иванович Дорошенко очень... горячо взялся за эту тему, она тоже его очень сильно волнует, и надо дать должное его терпению, потому что много правок вносил, особенно в конце работы над книгой.
Она прям по горячим следам, вот сейчас она.
Да, и он не ленился все эти мои правки еще раз вносить, все терпеливо переносил, и это здесь большой вклад и его тоже, Николая Ивановича Дорошенко.
Слава Богу, когда есть люди, которым это все дорого. Ее основное содержание что составляет?
Основное содержание – это путь.
Тоже история вопроса, что называется, да?
Да, путь, как я предлагаю взглянуть, может быть, для кого-то необычным образом, на историю нынешнего украинского нацизма. Я вижу его основание еще, по меньшей мере, в XVI веке, с момента заключения злосчастной унии Брестской, которую очень многие святые отцы православной церкви жестко обличали. Так что я, конечно, далеко не одинок в своей оценке. А почему так пагубно сказалась эта уния на развитие западных частей некогда единого древнерусского государства? Потому что стала происходить подмена в душе человека внутреннего религиозного корня. И когда сохранялась внешность православных обрядов, а внутренность уже принадлежала к совершенно иной цивилизации, к сожалению, создавалась общность людей, которая в своей книге в одном месте именую янычарами Запада. Янычары – это были дети христианских родителей, которых турки в определенный момент своей истории отнимали силой, как дань от крестьянского населения, и воспитывали ревностнейшими мусульманами, в первую очередь ненавистниками православия, людьми, которые могли потом прийти в родной город или родное село и здесь начинать кровавые расправы над христианами. Вот именно такими янычарами стремились люди Запада сделать людей, у которых внутренний стержень подменялся с православия на веру папскую.
Вот у вас, кстати, тут на обложке первый портрет. Это же митрополит Шептицкий.
Да, Андрей Шептицкий.
Удивительно. Вот облачение это на первый взгляд наших православных.
Да, внешне вся та же самая. Что касается Шептицкого, он происходил из древнего русского боярского рода, как и многие яростные гонители православия. Но воспитан был иезуитами, и по их настоянию он из латинского обряда перешел в обряд униатский, И будучи еще молодым достаточно человеком, получив хорошее образование, он и богослов, и философ, он посвятил свою жизнь тому, чтобы разрушать православие изнутри. Он стал митрополитом униатской церкви, и должен сказать, что к тому времени, к началу 20 века, униаты, поскольку они силой были обращены в новую веру, очень многие из них имели желание вернуться в православие. И поэтому митрополит Андрей Шептицкий сделал много для того, чтобы этого не допустить. Он стал разделять свою паству на две части. Одна была названа русофилами, которые тяготели к православию, а другую назвали украинцами. И украинцев натравливали против русофилов. Особенно диких масштабов эта ненависть достигла в годы Первой мировой войны. Сам Шептицкий, кстати, был допущен к составлению стратегических планов австро-венгерского правительства по расчленению России и устроению особого государства Киевского королевства в пределах юго-западных российских губерний. Причем воспитанные им до того униаты в ненависти к русским и православным должны были стать культуртрегерами, которые бы завоевывали для Запада Россию. Тогда, уже в годы Первой мировой войны, он поощрял доносы. Так были в ходе такие вещи. Тот, кто объявлял себя украинцем, мог написать донос: «Я такой-то проживающий, там-то считаю, что вот такой-то является рьяным русофилом». За такой донос ему платили деньги по прейскуранту. Скажем же, священники и учителя платили больше, за простого крестьянина меньше. И такого доноса было достаточно, чтобы человека повесить, расстрелять или бросить в концлагерь. И тогда был развернут подлинный геноцид. Людей расстреливали иногда целыми селами мужского населения. Женщин, детей заставляли быть свидетелями мучительной смерти мужчин. Или же сжигали целое село, обрекая жителей на голодную смерть.
Никаких фашистов не надо. Вот при
таком, вот тогда, да? Тогда, собственно, в Австро-Венгрии были впервые созданы концлагеря, куда ни в чем, без всяких конкретных обвинений, людей сгоняли на том основании, что он не стыдился называть себя русским. Два главных лагеря были Талергов в Штире и Терезин в Чехии. Общее количество жертв, это в основном основываясь на материалах, которые были размещены в 4 выпусках Талерговского альманаха. Этот альманах издавался во Львове в 20-30-е годы 20-го столетия. Кстати, в советское время эти альманахи были запрещены для перепечатки или распространения. Только в редких библиотеках были их экземпляры.
А почему скрывали? Казалось бы, это...
А потому что это мифической дружбе народов препятствовало. Я не против дружбы народов, но дружба народов должна быть искренней и основывающейся на взаимоуважении, взаимной любви.
На правде.
На правде. А когда ложь или полуправда, дружбы уже не будет искренней, по крайней мере.
Ну вот это, кстати, тоже была еще одна мина, вот это вот укрывательство.
Да. И еще нужно сказать о частых несправедливостях. Иногда говорят, что вот на востоке Украины живут люди такие же, как русские, а на западе западенцы, они совсем иные. Так вот, эти мученики Первой мировой войны, это все были местные жители, которые жили в Галичине, в Буковине.
Говорим, да?
И до сих пор там есть такие люди,
так
русские по убеждениям, православные,
в
Закарпатье. Да. Люди, которые подняли на себя великий подвиг. То есть они из униатства нашли силы перейти в православие при постоянном натиске и гонении. У меня здесь описывается история возрождения православной веры в Закарпатской области. Там тоже население было в основном принудительно в XVI веке обращено в унию. Но некоторые пастыри униатские симпатизировали православию. И особо яркое впечатление произвела тогда на жителей Закарпатья, как, собственно, Галичины, экспедиция русской армии под руководством фельдмаршала Паскевича в 1849 году на подавление венгерского восстания. Тогда местные жители услышали, что солдаты русской армии говорят практически на том же языке. Об богослужении то же самое, но отличие в том, что проповедь звучит на языке русском, а не польском, потому что среди униатских приходов проповедь звучала, как правило, на польском языке. Поляки местные делали все, чтобы ополячить русинов, как их тогда называли, или карпаторосов, или червоноросов, есть разные наименования. И вот в Закарпатье тогда поднялась волна, были подвижники просвещения русского, так что вскоре Закарпатская область стала учиться на литературном русском языке. Конечно, австро-венгерское правительство там всеми силами противилось, но стремление было настолько велико, что это противление ни к чему не привело. В конце концов уже, да, был там такой подвижник среди униатского духовенства, священник Иоанн Раковский, который погиб при загадочных обстоятельствах, по всей вероятности его отравили, как человека, который подготовил своих прихожан к принятию православия. Но его труд не погиб. Люди, наученные им русскому литературному языку и основам православной веры, ждали, это семя духовно зрело в них. И, наконец, к началу 20 века нашлось там достаточно много людей, которые захотели возвратиться в православную веру. Они тогда послали к сербскому патриарху Георгию своих посланцев. Тот, конечно, хотел было послать им священника, который бы их перевел в православие, что соответствовало, кстати, австрийской конституции, потому что она декларировала свободу вероисповеданий и равноправие национальности, которые населяли Австро-Венгрию. Но патриарха Георгия вызвали тогда в Будапешт и там настоятельно рекомендовали не вторгаться в эту область, потому что, видимо, чем-то ему пригрозили. Таким образом, тогда ничем все дело закончилось. Но, тем не менее, люди постепенно возвращались в православие. Их за это стали преследовать. Были два мармаросо-сигетские процесса. По первому из них крестьян обвинили, предъявили им какие-то надуманные обвинения в государственной измене за то, что они порицали действия венгерских жандармов. А венгерские жандармы просто издевались над теми, кто принимал православие. Так, например, была там создана община, которая жила по монастырскому уставу. Так вот, женщин этой общины принудительно раздевали в зимнее время до нога, обливали водой и водили в таком виде по селу, чтобы кто-то отрекся от православия, никто не отрекался от православия. Потом эти жители православные избрали из своей среды одного молодого человека, который прежде того прошел большие испытания, здесь не буду об этом подробно говорить. И вот этот человек отправился в Россию, здесь принял монашество, священный сан, потом отправился за грамотными к Константинопольскому патриарху, затем к сербскому, и уже имея все эти документы, явился в село Изу, здесь был центр православия в Закарпатье. Здесь он, сюда вернувшись, а также в другие села, нелегально приходил и там совершал крещение, венчание, отпевание, иногда служил с целыми сутками напролет, вот этот иеромонах Алексей Кабалюк. В конце концов, жандармы его схватили, он еще несколько времени прятался от них, а наконец бежал от них в Россию. Эта его деятельность привела, и также других его помощников, привела к тому, что вокруг села Изы еще 30 сел перешли в православную веру, несмотря на все эти жесточайшие гонения. Вот этот иеромонах Алексей потом отправился в Соединенные Штаты, потому что оттуда было удобней с Австро-Венгрии обмениваться корреспонденцией. И когда начался новый судебный процесс, и когда он оказался во главе обвиняемых, он тотчас из Америки вернулся в Австро-Венгрию, явился на судебное заседание, объявил себя и сказал в обличении неправедных судей, что место, где ищут правду, как судебное заседание, это есть место, как храм Божий. И я заявляю, что мы не имели каких-то преступных намерений против Австро-Венгрии, но готовы, тем не менее, страдать безвинно, потому что Христос так заповедал. В конце концов, его осудили 14,5 годам тюрьмы. Кстати,
исповедник.
Да, правда? Исповедник. Он прославил лики святых, но об этом мало кто знает. А там его почитают, и совершенно справедливо. Кстати, то, что он был лишен свободы, это спасло ему жизнь, потому что та волна террора, которая распространилась в всех областях с началом Первой мировой войны просто не оставляло бы ему шансов выжить. Людей, которые искренне исповедовали православную веру, даже из числа униатов, симпатизировавших, так называемых русофилов, их просто убивали без следа и следствия. А так, когда закончилась война, территория та, Закарпатье, вошла в состав Чехословакии, и этот иеромонах Алексей Кабалюк сделался, собственно, основателем Подкарпатской церкви Русинской. Она была в юрисдикции сербского патриархата. И здесь должно отдать властям Чехословакии, они предоставили автономию местному русскому населению. Можно было детей учить, и передачи на радио велись на русском языке в пределах Чехословакии. Это все продолжалось вплоть до 1938 года, когда Чехословакия была разделена между уже нацистской Германией, Венгрией и Польшей. И нужно сказать, что когда правительство чехословацкое было уже слабым, нашелся тогда из числа тех же униатов священник Августин Волошин, который сделался главой местных украинских националистов. Вся их деятельность сводилась к тому, чтобы всячески душить православие и русское просвещение. Он в конце концов объявил себя президентом Карпатской Украины, но это государство якобы самостоятельно просуществовало всего сутки, потому что была оккупирована территория венгерскими войсками. Этот Августин Волошин отправился в Прагу, где преподавал в университете. А когда началась оккупация советской Украины, он предлагал себе Гитлеру в качестве президента всей Украины. Его очень почитают там сейчас, этого Августина Волошина, как президента несостоявшегося украинского нацистского государства.
Да, вот если бы мы знали эту историю в подробностях, может быть, и не повторилось бы то, что сегодня происходит, или не было бы в таких масштабах.
Да, к сожалению, все это замалчивалось, и до сих пор часто замалчивается. Правду нельзя замалчивать, потому что грехи, некогда своевременно не облеченные, как апостол Павел говорит, все обличаемое становится светом. Потому что мы в свете заповедей Божьих можем оценивать какие-то события далекого прошлого. И когда мы имеем верное суждение, мы уже имеем противоядие против тех грехов, которые привели к каким-то тяжелым последствиям. Когда мы закрываем свои глаза и не хотим видеть вещей, казалось бы, становятся нелюбопытными, то наступаем, грубо говоря, на те же самые грабли. И все равно приходится исправлять свои ошибки и возвращаться.
И кровью.
Платить, вот что самое искупать. Страшное.
Да. А вот у вас как раз тут нижний ряд фотографий на обложке. Это вот уже день нынешний. Это, наверное, Одесский, да?
Дом профсоюзов. Здесь вот такой, так, составлены фотографии, что Бандера с портрета на Киевском Майдане взирает как бы с удовлетворением на то, что происходит в Одесском доме профсоюзов. Это неудивительно, потому что Бандера начинал как террорист, сидел в польской тюрьме за терроризм, за организации убийств политических деятелей польских.
Ну и сам закончил так же, будем говорить.
Да. Говорится. Потом вот здесь интересный персонаж представлен вторым. Это иезуит Антони Пассивин, который деятель 16 еще века, который в свое время имел в Москве беседу с царем Иоанном Грозным, пытался перетянуть его в унию с Римом, когда-то не получилось. Стал распространять клевету, например, о том, что он сына своего убил посохом. Но это уже к делу особо не относится. Относится к делу то, что он, когда не имел успеха в Москве, решил, и об чем с папой переписывался, решил перенести свои усилия. Он имел, кстати, большие полномочия. Он был легатом от Апостольского ребра во всех странах Северной Европы. И он переключил свою энергию на то, чтобы в Речи Посполитой, недавно объединивший Польшу и Литву, такое уже единое государство, решил создать унию как полигон для испытания нового оружия, которое направлялось уже на всю Россию. И Юрий Самарин, русский философ, который я здесь цитирую довольно подробно, называл его деятелем политическим, который наибольшее вреда принес России. Просто один из ее главных врагов. Почему? Потому что он эту унию, собственно, организовал, будучи членом ордена иезуитов. Кроме того, организовал Речи Посполитой огромное количество униатских коллегий. И совращение православных в унию происходило через детей. Детей люди знатных особенно сословий России, как то дворян и духовенство, оставались, не имея другого выбора, старались создавать в эти униатские коллегии, там уже, или же в этом же поколении дети, они взрослыми особо не занимались, а через детей совращали, постепенно переманивали русских православных в унию, и они теряли сначала свою религиозную идентичность, а потом и национальную. Так что много фамилий и среди литовской и польской знати русского происхождения совершенно уже ополячились, как тот же помянутый Шептицкий и много других деятелей. И вот Антоний Пассивин как раз тогда все это дело организовал. Далее иезуиты не оставляли своих усилий, как уже сказано о Шептицком. В 1882 году, поскольку, говорю, часть униатов тяготела к православию и к русскому миру, а в то время образование среди униатов под руководством осуществлялось ордена Базилианского. Орден Базилианский, кстати, основал митрополит Иосиф Вельямин Рудский, тоже сын перебежчика, который во время русско-польской войны еще в конце 16 века перешел на польскую сторону. И вот сын его, Иосиф Вельямин, его фамилия была прежде Вельяминов, боярин. Он избрал себе другое прозвище, именно Рудский, то есть русский, или как тогда называли русинов, рутенами немцы. Он стал митрополитом и прославился тем, что наиболее ожесточенно преследовал православных. Этот униатский митрополит. Так что вот такая история.
Вы так об этом говорите, что я чувствую, что это вас очень, батюшка, трогает, волнует. И мне тоже жалко, что этот труд, вот как бы сделать его таким достоянием большим? Он же, наверное, тоже в основном в вашей области только распространялся.
Стараюсь распространять, но пока без особых успехов. Трудности даже в презентации возникают. Чиновничество боится этой темы.
Да что?
Боится.
До сих пор?
Казалось бы, уже взрывы кругом гремят. Люди не только на ближайших областях фронту гибнут, а зачастую и здесь.
Территории.
Ну, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Где-нибудь совсем рядом, там не загремит что-нибудь, ничего не дойдет. Боятся, может быть, что вот они объявят, а их потом вычислят и отомстят им люди с Запада.
Ну, так может быть, как-то через интернет. Нет, в интернет-магазинах не распространяется ваша книжка?
Да
вот
нет,
как бы
еще
сделать так, чтобы люди ее знали, читали бы? Все-таки книжка не маленькая, так по радио не прочтешь. Она такой основательный труд, я смотрю. Немного сейчас пишут, то есть пишут, но это все отдельные фрагменты. А так, чтобы вот это было цельное, тоже как прям исторический такой учебник по вопросу.
Я, правда, в каких-то архивах не сидел, в общем-то, пользовался общедоступными источниками информации, но постарался собрать воедино все,
да,
что
вот
было
и
доступно,
дорого.
И угу, какую-то свою оценку описываемым событиям представить, может быть, в какой-то мере с духовной точки зрения. Потому что, когда мы знаем причину болезни, нам легче бороться с ее последствиями. А когда мы последствия устраняем, не устраняя причины, то крайне тяжело. Вот здесь представлен еще, да, гетман Иван Мазепа.
Все,
в общем,
знают,
все знают.
Я думала, с детских
лет. А еще такой персонаж колоритный — Николай Рубан-Лебедь. Это главный организатор Волынской резни, начальник службы безопасности Украинской повстанческой армии. В 43-м году именно он организовал тотальное истребление евреев и поляков на Волыни и в ближайших областях. И примечательна его дальнейшая судьба. Хотя нацизм был осужден. Кстати, почему, собственно, мы говорим об украинском нацизме? Потому что объявлена была цель начала специальной военной операции — демилитаризация, денацификация. Если бы нацизма не было, то, наверное, денацифицировать было бы нечего. Вообще эти два понятия в связке были употреблены на Ялтинской мирной конференции с февраля 45 года. Затем были доработаны эти понятия на Потсдамской конференции с сентября 45 года. И на основании этих понятий, уже наполнившихся юридическим содержанием, происходил Нюрнбергский процесс. Там, например, были объявлены преступными организациями СС и Гестапо. Так вот, почему недавно в канадском парламенте люди, которым понятны эти термины, как демилитаризация, денацификация, они сами занимались ею в пределах Германии и Австрии послевоенных. Почему они стоя аплодировали этому нацистскому преступнику? Может, по невежеству?
Вряд ли по невежеству.
Или уже в таком разгаре русофобии. Так вот, что касается этого деятеля Лебедя, он после войны оказался в Соединенных Штатах, ему предоставлено было американское гражданство. Им конкретно занимался директор ЦРУ Ален Даллес, и под него было конкретно создано такое издательско-просветительский центр «Пролог», который занимался антирусской, антисоветской пропагандой. Далее, когда началась Вьетнамская война, он отправился туда для организации все тех же терактов, которых поднаторел еще на Волыни. К нему присоединились другие его прежние соратники из УПА и дивизии «Галичина». Сотнями подтянулись во Вьетнам, как они говорили, воевать против Москвы. И характерны некоторые методы расправ. Как на Волыни людей живыми забрасывали в колодцы, или потом забрасывали камнями, гранатами, или же трупы забрасывали в колодцы, так во Вьетнаме подобная же картина была. После того Лебедя, когда он стал постарше возраста, сменил Роман Купчинский на посту директора «Пролога». Он уже, в свою очередь, кроме этой, так сказать, просветительской деятельности, отправился в Афганистан, чтобы там настраивать маджахедов. Так что эта война не прекращалась против России все советское время. И то, что происходит сейчас, это вполне закономерно. А все методы, которые сейчас применяются, были опробованы и изобретены более 100 лет назад, еще перед началом Первой мировой войны. Тогда создавались организации сечевых стрелков, которые потом уже были вооружены Австрией, Германией и уже под знаменами Украинской Народной Республики занимались этническими чистками. А прежде еще в пределах Австро-Венгрии все это происходило, когда людей только за то, что они на русском языке говорят, могли жестоко преследовать. И удивляться тому, что сейчас происходит, нет никаких оснований. Просто все это забыто было, безнадежно. И потом приходится восстанавливать, чтобы иметь какие-то способы борьбы.
Где-то забыто, где-то просто неизвестно и, так сказать, замолчали. Тоже имеет место быть.
Да, и
многие проблемы.
С сожалением приходится отмечать, что наша историческая наука была не на высоте. А почему? Потому что гранты выдавались в основном исследованиям, которые были, если прямым текстом выражаться, антирусскими. Вот, на мой, вот недалеко не ходить за примерами. В Ярославле, когда отмечалась годовщина преодоления смуты в 2012 году, казалось бы, должны были появиться свежие исследования. А на деле гранты выдавались тем исследованиям, которые утверждали, что смута вся эта от глупости русского народа произошла, а польско-литовские товарищи просто хотели порядок установить здесь, но им не дали этого сделать. Вот сами русские избрали королевича Владислава, это продажность семьи боярщина на самом деле. И вот когда там на этом собрании ученых появился товарищ из Польши, все перед ним стали лебезить и преклоняться, и даже какие-то корректировки в своих выступлениях устраивать.
А вот вы таком... были на этом?
Нет, я не был, мне знакомый хороший рассказывал.
Базарище какое,
а? И вот в нашей науке это безобразие процветает. А в то же время, если взять какую-то тему из интересующей нас проблемы, там, скажем, российско-украинских отношений, и открыть ту же Википедию, там множество ссылок на капитальные исследования украинских ученых, которым не жалели денег на эти исследования, для того, чтобы представить их постоянно как страдающую сторону, возвеличить их страдания во время Голодомора, так называемого, как будто в пределах Российской Федерации или Казахстана люди также селами не вымирали в то же самое время.
Да что говорить, вот совсем недавно, я надеюсь, теперь-то уж этого нет, а кто знает, может, в каких-то отдаленных сельских школах еще и есть учебники, которые издавались на средства фонда Сороса. И история там совершенно, конечно, другая, так скажем. И это все у нас вот сейчас, вот недавно, как будто помутнение какое-то. Что же это с нами такое? Или от того, что мы большой народ, и мы не переживаем о том, что Господь пасет меня, ничтоже меня лишит? Или это что? Такая преступная какая-то беспамятность, я не знаю. Откуда у нас вот это вот
такое? Беспамятность, да, вот Господь нас учит ударами своими наказывает, что вы наконец-то опомнитесь, перестаньте делать вид, что вас это все не касается, что события эпохального значения для вас вообще ничего не значат. К сожалению, многие так и живут, сидят в смартфонах, что-то там обсуждают, какие-то свои небольшие дела.
То есть не понимают, что мы сейчас вообще на таком перепутье.
Да, люди в храмах должны бы идти, Бога умолять, да. Но мы не видим особого-то наплыва в храмах. Не знаю, как в Москве, но...
У нас на Благовещение войти было нельзя. Кто пришел первый, тот зашел. А это у нас новый храм. Воеву уже не хватает. Ну, это Москва все-таки, Москва многочисленная. А так я тоже об этом слышала, что кто-то идет, соседка, ну, там помолись за моего, в окошко кричит другая ей. В то время, когда мы сейчас, не знаю, коленки должны в храмах вообще стирать на молитве. Ну, вот как-то пока не грянет гром.
Годы Великой Отечественной войны была другая реакция. Люди...
Так народ был другой.
Народ был другой, батюшка.
Да. Еще был народ, воспитанный верующими. Хотя тоже, видите, говорим народ другой, а тоже дел-то натворили много. Но во время войны вот Господь вразумил. Поэтому грустно, что у нас вот какие-то одни и те же грабли. Это вот чисто наш без уничижения, с болью говорю о том, что мы вот какой-то такой народ... который действительно, пока не грянет гром, мы как-то особо не переживаем. Но вот он грянул, уже пора очнуться, пора. Так что спаси Господи вас за это рассуждение. Будем надеяться, что книжка ваша как-то все-таки выйдет к слушателям, к читателям, правильнее сказать. А если кто-то ей заинтересуется, может быть, вы оставите какие-то контакты или что вы посоветуете?
Почту свою электронную. Почта латиницей Сергиус Карамышев собака Яндекс.ру.
Сергиус, да. Карамышев.
Да, через Y.
Да, 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 сложно.
После
MY. Фамилия.
Собачка Яндекс.ру.
Угу. Спаси Господи, батюшка. Или что-то хотите добавить?
Да не знаю, вот мне тяжело там приглашать-то кого-то.
Ну, кто-то захочет заехать помолиться. Почему нет? Я понимаю, что там, наверное, разместить негде, какой-то там гостиницы, корпуса нет. Ну, а если люди просто вот захотят приехать, посмотреть, где это... помолиться, ну, я не знаю. Летом переночевать можно и в машине, и в палатке. Где вы находитесь вот так чисто от Москвы, если как добираться до вас?
Да, с Москвы ехать можно через Сергиев Посад, потом либо через Ярослав, либо через Калязин, через Углич до Рыбинска. От Рыбинска на левый берег Волги.
Там сколько километров от Рыбинска?
Да там рядом, от городской черты, собственно, 6 километров всего.
Так вот сам Бог велел.
Прямо на берегу водохранилища. Напротив нас живописный остров располагается.
Местах-то благословенных, так что я думаю, что кто-нибудь захочет.
Да, неподалеку монастырь затопленный, Югский. Там часовенка на берегу стоит небольшая.
Спаси Господи, что вы потрудились, приехали, рассказали. И я надеюсь, что мы с вами продолжим наше сотрудничество.
Да, я бы с удовольствием. Спасибо вам.
Не нам, Господи, не нам.
Да.
Но имени,
имени Твоему дашь славу.
Аминь. И Богу славу. В нашей студии был священник Сергий Карамышев, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы поселка Каменюки Рыбинского района Ярославской области, член Союза писателей России.